Добрый день всем моим радиослушателям и не радио, интернет-слушателям, те, кто меня видит и слышит, всем нашим ученикам, членам Бней Барух, заочным, очным, во всех странах, где бы вы ни находились. Большой привет вам и самые наилучшие пожелания. Мы начинаем очередной виртуальный урок, это уже пятый по счету. И, как обычно, начинаем с предисловия к Талмуде Сферот. Мы прошли в этом предисловии первые четыре пункта. Это предисловие очень тяжелое. Оно, в принципе, когда его читаешь, не для начинающих. Но дело в том, что если его не начинать с самого начала изучать, с самого начала своего пути, то к нему подойти невозможно, потому что вообще подобраться к нему возможно только если человек начинает его читать в течение нескольких лет. Первых нескольких лет, то где-то через, допустим, год, через два он начинает немножко понимать весь процесс, который здесь излагает Баля Сулам, весь процесс, которым мы идем, проходим, почему таким образом создано вокруг нас все мироздание, почему увязаны так все его части между собой, почему мы в нем находимся в таком виде, так свыше нами управляют и так далее. То есть это предисловие, оно включает практически в себя все в общем, всю схему мироздания в целом. И для того, чтобы действительно ее, эту схему как-то уловить, приходится ее очень много читать. Я думаю, что прежде чем человек не прочтет, причем серьезнейшим образом ее ну, где-то несколько десятков раз, у него даже не начнет откладываться в его умозрительном представлении, о чем идет речь. Кроме того, нам надо пытаться читать такие статьи каббалистические как можно ближе к оригиналу. Потому что все-таки, как бы то ни было, мы учимся из низшего постигать высший. Из нашего мира постигать высший мир, о котором не имеем ни малейшего представления. И вот именно объяснение каббалистов всей картины мироздания, и в том числе, в особенности, в частности, картины высшего мира, по подобию нашего мира, то есть из низшего изучать высший. И, возможно, именно таким путем, когда описываются все детали и управления в высшем мире словами и объектами нашего мира. Ведь с чем же нам еще тогда сравнивать высший мир? Когда мы с вами изучаем каббалистическим языком, излагаемые физико-математическим языком, излагаемые всевозможные схемы, устройства, системы управления, мы, в принципе, изучаем с вами голую схематику. А для того, чтобы войти в это, приблизиться к этому какими-то чувствами, где-то начинать ощущать, нащупывать себя внутри этой схемы, для этого каббалисты пользуются всеми остальными языками. Поэтому, хотя нам и звучит странно, непривычно, изложение с использованием земных всевозможных слов, понятий, как он дает нам в предисловии к Талмуде Сферот. Путаемся мы в этом, как в земных понятиях, почему именно этими словами так изображаются духовные действия, и почему мы должны продираться сквозь земные наши понятия и путаницы, и входить таким образом в высший мир. Но другого пути у нас нет. Мы все-таки, кроме языка каббалы, вот этого языка сферот, парцуфим, даргот, уровней и так далее, миров, мы все-таки кроме этого языка должны и ощущать, и как-то входить в Руханиют еще и с помощью других языков. Поэтому предисловие к Талмуд Сферот, оно и написано, в общем-то, специально на языке ветвей. Мы с вами проходили его четыре пункта, я и хочу их напомнить. Значит, сказано, что вся наша проблема в нашей жизни в том, что между нами и наукой Каббала существует железная стена, которую необходимо взорвать, если мы хотим каким-то образом правильно существовать и дойти до нашего предназначения. И существуют всевозможные вопросы, которые возникают у человека, надо ему изучать науку Каббала или нет. Потому что, хотя Баля Сулам и пишет, что вся наша проблема, всех наших страданий в мире в том, что мы не изучаем науку Каббала, но это никому не понятно. И поэтому он приходит к выводу простому. Он говорит, если в человеке существует серьезный вопрос, в чем смысл моей жизни, и этот вопрос, он во что бы то ни стало, должен раскрыть для себя, иначе он не видит смысла в своем существовании, тогда по неволе он приходит к тому, чем занимается наука Каббала. Каким образом он приходит к решению этого вопроса? Вот тут и проблема, что люди, многие в мире задаются вопросами о смысле жизни, но как они приходят к решению этого вопроса? И на это Каббала отвечает «Тааму веруки тов ашем», то есть «вкусите и узрите, как добр Творец, как Он хорош». Что значит «вкусите и узрите»? Это значит прийти к самому лучшему своему состоянию мы сможем только тогда, когда мы полностью соединимся с Творцом. А соединение с Творцом возможно только посредством совпадения свойств. И поэтому сказано, что в принципе нам надо, что называется, выбрать жизнь. Жизнь, то есть именно духовное существование. Каким образом это делается? Он говорит, что в принципе человек не знает, каким образом двигаться к своему самому наилучшему состоянию, к вечному, к совершенному, выйти из рамок этого мира и ощутить то, что на самом деле существует вокруг нас, в чем на самом деле мы существуем. То есть раскрыть в себе еще то чувство, тот орган чувства, который поможет нам существовать в истинном нашем измерении. Каким образом это можно сделать? Ведь мы не знаем следующего нашего состояния, каким образом раскрыть все ступени нашего продвижения. Он говорит, это делается очень просто. Творец сам, то есть высшая сила своим управлением, кладет руку человека на правильный путь, а от человека зависит только приложить к этому свои усилия, добавить, согласиться с этим путем и идти с ним. И вот в этом и заключается вся наша свобода воли. То есть принять тот путь, который указывает нам Творец, но принять его именно свободным выражением. Как это делается? И далее он рассказывает, что свобода воли, она в принципе заключается в том, чтобы переделать свои эгоистические свойства на альтруистические. Когда мы избавляемся полностью от наших эгоистических свойств, то мы не то что избавляемся и уничтожаем свое «я». Нет. Наш эгоизм, он создан свыше. Он создан Творцом. Это не мы. Это то, что создано им в нас насильно. А вот те свойства, которые мы приобретаем, альтруистические, экран и отраженный свет, это делаем мы сами. То есть получается в итоге, что Творец создал зло, а мы это зло превращаем в добро. Он создал желание насладиться, кли, рацион лекабель, как мы говорим, а мы из этого кли, на это кли делаем экран, желание отдать. То есть в итоге получается, что мы находимся как бы с Творцом в противоположных действиях. Он создает зло, а мы его исправляем на добро. Как это делается? Очень просто. Исправить зло на добро если мы будем действовать прямо согласно нашему разуму, мы должны просто уничтожать наше зло само в себе. Поэтому и сказано в пятом пункте предисловия к Талмуду Эсрот Сфирот. И в свете этих разъяснений появились слова творцов, мудрецов и трактата Авот. Вы знаете, где я читаю? Я читаю в том предисловии к Талмуду Эсрот Сфирот, которое сегодня выставлено у вас на нашем сайте. Если вы зайдете к нам на виртуальный урок, вы увидите этот текст. Я читаю сейчас пятый пункт из него. Значит, для того, чтобы прийти к самому наилучшему состоянию, надо избавиться от этого зла, которое Творец создал в нас, на нем именно и надстроить свое внешнее кли. Выйти из себя, тогда мы не будем чувствовать себя, и начать ощущать все извне. Кли, которое мы создаем извне, оно не ограничено нашими рамками. Мы в него можем ощутить бесконечность, бесконечное наслаждение, вневременность. Мы в него ощущаем истинное, полное знание, потому что оно не ограничено нашими рамками, рамками эгоизма, когда я постоянно должен выбирать, что лучше и что хуже, и только действовать там, где лучше, автоматически, подсознательно, неосознанно или даже осознанно. Но все эти решения принимаются во мне по неволе. Я не властен над собственным эгоизмом, я властен в нем только если я выхожу над ним и строю над ним свое духовное кли. Поэтому выйти в духовный мир, подняться над смертью, над этой жизнью, внутри эгоизма, можно только преодолев его, освободившись от его зависимости, от зависимости от него, от его власти. Как это делается? В лоб. Самый прямой путь – это, как сказано в трактате «Авот», он пишет, таков путь Торы, то есть получение света. Хлеб с солью ешь, воду немного пей, на земле спи, страданиями живи и в Торе трудись. То есть пытайся всеми путями раздавить, задавить, уничтожить свой эгоизм. Если делаешь так, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в будущем мире. То есть это, в принципе, методика естественная. И ее используют очень многие в мире. Начиная с индийских учений, всех прочих восточных, и до западных, до всевозможных диет, и всевозможных духовных якобы возвышений в наше время, новых всевозможных. Все они более-менее построены на уничтожении эгоизма, на том, чтобы его любыми путями уничтожить, раздавить. Это, естественно, как бы путь логический, который предлагает нам сам эгоизм, же нам его и предлагает. Почему мы потом увидим, что на самом деле он от этого только выигрывает? Дальше продолжает Бааль ха-Сулам. И следует спросить в связи с этим их словами. Чем же отличается наука Торы от остальных наук мира, требующих не аскетизма и жизни в страданиях, а одного только труда, чтобы постичь их? В науке же Торы, хотя мы и много очень трудимся, этого еще недостаточно, чтобы достоиться ее, если не прибегнуть к таким ограничениям, как хлеб, соль в жизни, страданиях. Что он хочет сказать? Если мы хотим достичь какого-то лучшего, большего состояния, то в нашей жизни, в обычной, не работая против эгоизма, просто хотим достичь чего-то лучшего, то мы должны работать. Мы должны хорошо пить и кушать, хорошо спать и хорошо работать. У нас будут силы выполнить те действия, которые нам нужны, достичь той цели, которую мы считаем нужной достичь. И это возможно, так делается в мире. И таким образом возникает прогресс наш, достижение новых и новых всевозможных ступеней, постижения в этом мире науки, техники, культуры. А если мы говорим о том, чтобы достичь духовного, то духовное уже можно достичь только если мы страдаем. Почему мы должны страдать при этом? А окончание, он говорит, этого условия, что человек страдает, еще более удивительно. если сделаешь так, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем. То есть, допустим, что в будущем мире, после того, как я хорошенько настрадаюсь в этом мире и убью свой эгоизм, будет мне хорошо. Однако в этом мире, в то время как я истязаю себя в еде, питье и сне и живу с большими страданиями, чтобы о такой жизни сказали «счастлив ты в этом мире», как сказано, если ты делаешь так, то ты счастлив в этом мире и в будущем мире. Так как же я счастлив в этом мире, если я уничтожаю себя с помощью ограничений во всем самом насущном? Разве такая жизнь может быть названа счастливой в понимании этого мира? То есть, очевидно, мы не понимаем, каким образом на самом деле уничтожается эгоизм. Если мы полностью не принимаем на себя вот это условие. Таков путь Торы. Хлеб с солью ешь, воду немного пей, на земле спи, страданиями живи и в Торе трудись. Если ты сделаешь так, то есть вгонишь в себя самые жуткие условия, то ты будешь счастлив, и будет тебе хорошо. Счастлив ты будешь в этом мире, и кроме того, еще и хорошо тебе будет в будущем мире. То есть в будущем состоянии, когда ты выйдешь в духовный мир. Непонятно, почему он говорит, что в этом мире я буду при этом счастлив. Значит, очевидно, наш путь по исправлению эгоизма на альтруизм, он не просто такой вот, что я должен спать на земле и есть хлеб с водой, с солью. А очевидно, здесь заключена какая-то особая сила, какое-то особое действие, миссия. Иначе такую жизнь невозможно было бы назвать счастливой. Пункт 6. Я пока, кстати говоря, не вижу от вас никаких вопросов. По тексту только я прошу, по тексту. Еще раз я говорю, мы читаем предисловие к Талмуду Эстрот Сфирот. Это предисловие, которое займет у нас, может быть, год, и его постепенно изучать понемножку. Без него невозможно продвигаться дальше в Кабале. Поверьте мне, невозможно. Каким бы оно ни казалось вам зачастую сухим, запутанным, оно включает в себя огромный высший свет. Мы должны стремиться с ним, с этим предисловием, слиться, понять, каким-то образом вжиться в него, питать его в себя, потому что в нем заключается огромный свет исправления. Насколько мы понимаем это предисловие или нет, не важно. Насколько мы желаем заниматься им, это важно для того, чтобы себя изменить и действительно начать ощущать высшие вибрации. Через него это возможно, через этот текст. Кроме того, я не знаю, стоит ли напоминать, но я все-таки напомню о том, что сегодня это особый урок. Занимаются в нем десятки, сотни человек по всему миру, существующие в разных условиях, в разном духовном состоянии, в разных социальных сферах. То есть мы сегодня вот так вот на таком уроке, если мы думаем о том, что мы все вместе соединяемся для того, чтобы подняться в высший мир, а вы видите на наших здесь вопросах и ответах все время мы видим приветствия Нижний Новгород, Бнейбрак, Калифорния, дальше Сан-Франциско, Австралия, Австрия, Вена, дальше Москва, Владикавказ, Филадельфия, снова Израиль, снова Москва, Ставрополь, Торонто, Принстон, Миннесота, Ужгород, Нью-Йорк и так далее. То есть, если мы вместе соединяемся в таком уроке, то у нас огромное духовное кли, очень разнообразное. И оно именно этим сильное, потому что сказано «Бирофа Ама Дратамелех». То есть, духовное кли, оно может быть большим по своему уровню, если оно высокое, если это большой человек. Но оно может быть большим, если оно в ширину большое, широкое кли, знаете, не узкое, длинное, высокое, а широкое. Так вот такое широкое кли, хотя и маленькое по высоте, мы сейчас должны создать. Поэтому нам надо думать друг о друге, о том, что мы хотим вместе одной и той же цели, и мы вместе изучаем этот самый важный материал, предисловие к Талмуду из Расферот, для того, чтобы выйти к этой цели. Значит, вопрос продолжается. Как же можем мы назвать наше существование в этом мире, когда мы с куском хлеба, с водой и сном на земле, как мы можем такое существование назвать счастливым? Пункт 6. И тем не менее, в свете вышесказанного о занятии Торой и выполнении заповедей, как полагается при строжайшем условии, что это делается ради того, чтобы доставить удовольствие Создателю своему, а не в целях наслаждения, невозможно достичь этого иначе, как посредством большой работы и многочисленных усилий по очищению тела. То есть, все наши действия, как я уже говорил, духовные, заключаются в использовании наших желаний, которые Творец создал в нас. Творец создал желание. Это желание в нас состоит из 620 частей, из 620 частных желаний. Если мы эти 620 частных желаний используем для себя, мы находимся в том состоянии, в котором находимся. Если мы эти 620 желаний, постепенные, каждое из них, выводим на другой уровень использования, каждое из них одеваем в экран в намерение использовать это желание, наполнить его только потому, что этим мы наслаждаем Творца, отдаем Ему, как Он дает нам, тогда этим мы выходим в каждом желании из 620 желаний наружу, вне нас, в неограниченное, бесконечное, вечное и совершенное существование, мироздание. Вот это выполнение условия работы с каждым желанием не ради себя, а ради Творца. Оно и называется работой с экраном. Возможно, это работа только, как он пишет, посредством большой работы усилий над собой и многочисленных усилий по очищению тела. Тело мы называем эгоизм, очищение тела – это придача эгоизму альтруистических намерений, когда он становится, уже работает на альтруизм, на отдачу. И первое, он продолжает дальше, ухищрение, которое мы должны над эгоизмом произвести, приучить себя не получать ничего ради собственного удовольствия. То есть, у меня есть эгоизм, я в первую очередь должен сделать для него как бы цимцум, сокращение, ничего в него не получать. А после этого, наверное, уже второе действие, когда я могу отдавать с его помощью, то есть получать, но ради отдачи. А сначала просто запретить себе в него получать. Вопрос, что значит запретить себе в него получать? Хотеть получать и запретить, или сделать так, чтобы я не хотел в него получать? Здесь есть несколько стадий развития, исправления. Вначале я желаю наполнить эгоизм. Затем я достигаю, очевидно, такого состояния, когда я насильно его ограничиваю. В нашем мире это возможно. Я просто отталкиваю свои наслаждения, которые стоят перед эгоизмом. А как в духовном мире? В духовном мире это делается посредством так называемого экрана. Мы находимся, когда ощущаем духовный мир, в океане высшего света, в океане наслаждений. Как мое желание может быть в океане наслаждений и устоять перед этими наслаждениями? Что же может защитить его от наполнения? Эта оболочка, создаваемая вокруг желания, называется экран. Чем эта оболочка вообще создается из чего она состоит. Ведь в духовном нет никаких материалов. Есть желание, которое желает насладиться, наполниться светом. Есть свет наслаждения, который существует, чтобы наполнить это желание. Из чего можно сделать экран? Экран можно сделать из осознание величия света, желание быть подобным ему. Затем, когда человек создает вокруг себя такой экран, так называемый цимцум делает на себя, то есть для этого надо получить сверху свет, для этого надо этот свет понять, насколько он большой, насколько он совершенный. И после этого захотеть быть подобным этому свету, так же, как мы в стадии первой видим, как она возникает из стадии второй. То есть мы должны ощутить этот свет, ощутить его как совершенный и захотеть быть подобным ему. После того, как я это делаю, по мне проходит это действие, во мне возникает возможность сделать цимцум, сокращение, не принимать высший свет. Не принимать высший свет, во-первых, потому что я не хочу быть эгоистом. Во-вторых, потому что я хочу быть подобным высшему свету. Это все стадии последовательного исправления. И затем я уже дальше иду до того состояния, когда я могу даже принимать ради Творца. Но первая стадия того, что он пишет, первое ощущение – приучить себя не получать ничего ради собственного удовольствия, даже в том, что разрешено и необходимо для нужд поддержания тела человека. Как то еда, питье, сон и тому подобные жизненные атрибуты. Таким образом, то есть принимать, конечно, еду, питье и необходимое для тела, но принимать это не как животное, которое живет и наслаждается этим, и не как человек, который не только живет и наслаждается этим, а еще и делает из этого пульхан, то есть побольше вкусного и еще более лучшие перины и подушки, и еще больше, более особое питье и всякие чудеса, которые только человек делает вокруг себя, вокруг этого всего вроде бы необходимого. Животное не ищет не необходимое. Корова ищет сено, она не ищет сделать из этого сена всевозможные салаты. Да. Любые хищники ищут мясо, они не пытаются сделать из него 20 тысяч всевозможных вкусовых оттенков. Это делает только человек. Так вот, придавить себя исправлением настолько, чтобы все это принимать, для существования ты можешь принимать любые самые вкусные вещи в мире, которые созданы. Ты должен сделать только себя таким, чтобы они были для тебя необходимы для существования. И тогда он и говорит, что таким образом надо это принимать, чтобы совершенно отстранить себя от всякого удовольствия, сопровождающего даже по необходимости, в процессе обеспечения и поддержания жизни его, пока не станет жизнь страданиями в буквальном смысле. То есть, если ты можешь ограничить себя так, чтобы твое наполнение пищей необходимой и сном совершенно было независимо от тебя, незаметно для тебя, неощущаемо как наслаждение, пожалуйста. Если нет, ты должен ощущать его как действительно, ты тогда будешь ощущать его действительно как страдание. То есть, в той мере, можно сказать, в какой человек может впитывать в себя окружающий мир, не наслаждаясь, может он его принимать в себя. И тогда, после того, как ты уже привык к этому, и нет уже в теле никакого желания получить какое-либо удовольствие для себя, то есть человек настолько себя исправил, настолько убил свой эгоизм, а тогда можно ему, начиная с этого момента, заниматься Торой, выполнять заповеди тем же способом, как Торой и заповеди, то есть в том же ключе. То есть для того, чтобы доставить удовольствие Создателю своему, а не собственного наслаждения чем-либо. То есть существует у нас два этапа. Первый этап – это исправление. И второй этап – это когда мы уже после того, как исправились, начинаем действительно выполнять заповеди ради Творца. И тогда, то есть, и когда удостаивается этого, что делает не для эгоизма внутрь себя, а наружу, тогда он получает совершенно новые неограниченные килим, и тогда он удостаивается вкусить именно счастливой жизни, полной от всего блага и наслаждения, без какого-то ни было изъяна в виде страдания, жизни, раскрывающейся в занятиях Торой заповедью Лишма. То есть, в таком виде, когда он получает весь высший свет, во все свои исправленные желания, заповедями называется получение высшего света, прямого света в парцуф, орпними, и состояние это лишма, то есть ради Творца, с помощью орхозер. Как говорит Раби Мейр, трактат Авот, есть такой трактат в Талмуде, который называется «Поучение отцов». Авот. То есть отцы называется более высшая ступень, относительно сыновей более низшая ступень. Так вот там рассказывается о всяких советах, которые более высшая ступень советует более низшей ступени, как к ней, к более высшей ступени, можно подняться. И это место, этот трактат в Талмуде, он и называется «Перкей Авот» – «Поучение отцов». Там сказано, всякий, занимающийся Торой Лишма, то есть получающий свет ради Творца, удостаивается многого. То есть, хотя он и получает ради Творца, но в итоге его приобретение – в миллиарды миллиардов раз больше, чем если бы он наполнял себя эгоистически. То есть условие получения ради Творца, оно на самом деле для того, чтобы обрести неограниченное кли. Потому как в наше кли, в маленькое желание, более чем нердакик, вот те наслаждения маленькие, проходящие, низменные, которые мы можем в нашем мире получить, больше невозможно. Почему? Мы с вами изучали. Потому что наслаждение, когда входит в кли, в желание, оно это желание гасит, желание перестает быть желанием, если оно наполняется тем, чем желает наполниться. Так вот, всякий, занимающийся Торой Лишма, то есть получающий свет в кли на отдачу, удостаивается многого в миллиарды раз больше, чем его кли предыдущее, первоначальное. И более того, весь мир приобретает для него смысл. Весь мир, то есть все, что создано вокруг него в духовном мире, становится его личными внутренними свойствами, которые наполняются этим высшим светом. И поэтому он и указывается, удостаивается многого. Во что же он получает это многое? В то, что он выигрывает, включает в себя, когда выходит вне себя. То есть, когда человек выходит вне себя, кажется, что вроде бы он все из себя отдает. А на самом деле, вот после вот этого процесса, когда он вроде бы все из себя отдает, это психологически нам непонятно. Но в этот момент и происходит замыкание всего высшего мира на него. Он приобретает все эти килим, все эти желания, всего мироздания в себя. Он это ощущает как свое. И поэтому сказано, весь мир приобретает для него смысл. И раскрываются ему тайны Торы, то есть весь высший свет, который внутри него не может раскрыться. Внутри него может раскрыться только маленькая свеча, так называемая нердакик, маленькая свеча света. А здесь не только приобретает желание всего мира, и раскрывается ему свет весь во всех этих килим всего мира, а он становится словно усиливающийся источник. То есть он одновременно сам начинает генерировать свет. потому что все его желания становятся ради Творца. То есть получает и отдает, получает и отдает. И многократно все время входит в резонанс и это состояние бесконечных ступеней, уже находящихся за пределами нашего мира, естественно. Так называемых ступеней лишма. И о нем, о таком человеке сказано: «Вкусите и узрите». Что «вкусите и узрите»? Что добр Творец. Что именно тогда ты начинаешь понимать, когда ты выходишь за рамки вот этого исправления, включаешь в себе килим всего мира и генерируешь так, что ты бесконечно поднимаешься, впитываешь в себя всю мудрость, все знания, весь свет, все наслаждения, тогда вкусите и узрите, что добр Творец. Тогда человек только начинает понимать замысел Творца изначально, и как, почему именно таким путем, все-таки неприятным, через страдания, через много-много тысячелетий всевозможных преобразований над его душой, человек, Творец привел человека к этому состоянию. Поскольку пробующий вкус занятия Торой и заповедями лишма, то есть когда он выполняет эти действия отдачи, получения ради отдачи, именно он удостаивается и видит сам замысел творения, который в том, чтобы принести благо созданием его, то есть который был у Творца еще заранее, для того, чтобы наполнить создание, поднять их, наполнить, то есть что нужно наполнить, поднять их до своего уровня. Ибо обыкновенное добро, ибо обыкновение доброго, то есть в природе доброго, приносит добро. И тогда человек становится именно весел и рад в годы жизни своей, которые подарил ему Творец. То есть все его развитие, начиная с этого момента и далее, оно лишь в поглощении всего мироздания ради все большего и большего возвышения и слияния с ним. И весь мир тогда уже, весь мир, все, что создано Творцом, и все, что наполняет это созданное, то есть и весь свет, который исходит из Творца, имеет смысл для него, то есть является его. Я не буду сейчас отвечать на ваши вопросы. Потом они у нас будут внутри пятого урока, и я на них отвечу. Мне не хочется сейчас заниматься частными вопросами, а затем вы их увидите вместе с ответами на нашем сайте. Ну, мы сегодня прошли, значит, пункт 5 и 6 из предисловия к Талмуду Сферот. И так дальше мы будем проходить это предисловие. Оно у вас выставлено до 30 пункта. Большое спасибо Олегу Исаксону и Игорю Рубинову, которые сделали этот перевод, близкий, самый близкий к оригиналу, который только возможно сделать. Большое им за это спасибо от всех нас. А теперь мы с вами перейдем к следующему, к науке Каббала. Мы с вами продолжаем изучать все мироздание, каким образом оно развивается. Я слышу от вас много замечаний. Очень многим не нравится, как я это делаю, потому что я повторяюсь. И вроде бы это одно и то же, и вы хотите идти вперед. Есть такие, что вообще не знают даже, о чем говорится. Есть такие, которые уже находятся далеко-далеко впереди. Я прошу у всех прощения, и у тех, и у других, и которым скучно, и которым непонятно, в общем-то нас не должно интересовать, насколько нам это понятно или нет. Понятно для нас должно быть только в той мере, в которой это нам дает возможность связаться с материалом. Потому что все равно из этого понять мы ничего не можем. Из того, что здесь нарисовано, любой из вас все равно не может ответить ни на что. А что это такое? Он может называть только имена и какие-то связи между этим именем и этим именем, между этой палочкой и этой стрелочкой. Но он не знает в себе, внутри, что это такое. Так вот, я вам преподаю это не для того, чтобы вы знали палочки, стрелочки, номера и там какие-то еще тут премудрости на чертеже. Я преподаю вам для того, чтобы вы начали ощущать, что же это такое. И поэтому у меня свой план, свои цели, и я советую вам с ними согласиться. Так вот, и снова сначала. И вопросов, побольше вопросов. К сожалению, вопросов мало. Я не думаю, что если бы вы знали хорошо материал, то у вас было бы мало вопросов. Потому что если говорить обо мне лично, вот по маленькому кусочку какому-нибудь здесь, у меня есть десятки вопросов. Я постепенно на них отвечаю, нахожу ответы изнутри себя, из своего постижения. Но эти вопросы есть. Так что не надо думать, что в устремлении вперед там есть ответы. Ответы есть в глубине. И главное, не в знании самого текста, а в том, чтобы связать этот текст со мной. Это вся схема, начиная от первой стадии и до самой последней, которая здесь еще не нарисована, до нас, и как мы возвращаемся обратно вот сюда вот. Вся эта схема существует во мне, в тебе, в тебе, в тебе. В каждом из нас. Вся эта схема. Вне нас этого всего не существует. То, что существует вне нас, мы говорим высший свет. Однородный, аморфный высший свет. А эта схема, она внутри нас. Поэтому нам ее надо постичь. Нам надо ее почувствовать в себе внутри. Где она? Где во мне Гальгальта, Апсак? Где во мне вот эти вот процессы все? Каким образом Масах поднимается, спускается, осветляется? Каким образом происходит битуш? Запреты какие-то, передаются свойства какие-то. Внутри себя я должен это начинать ощущать. Я к этому должен стремиться. Из знания того, куда и как это перемещается на доске, к тому, как во мне внутри перемещается это все. Какие желания, какие действия, какие ощущения при этом во мне будут, если я буду ощущать, как действует Саг, как он наполняется, как он начинает выходить из себя и спускается вниз. Происходит процесс его соединения там. Сны и Гальгальты и так далее. Я должен в себе это ощущать. Каббалисты, они в себе это ощутили, внутри себя, и поэтому изложили нам этот материал. Любое творение, будь то самый великий каббалист или самый маленький человек, оно постигает только то, что есть внутри него. Так вот, это внутри нас. Это первое. И второе, как мы с вами изучали, во время учебы мы постоянно думаем только о том, какой результат я хочу видеть от своей учебы. То есть, когда я это изучаю, я изучаю себя на более высоком уровне, свои высшие состояния. И я желаю, чтобы из этих высших состояний на сегодняшнее, на настоящее, на мое более низшее состояние я начал получать окружающий свет, ормакив, который бы меня начал исправлять и подтягивать к этим состояниям, которые я изучаю. Я должен постоянно об этом думать, иначе учеба моя не даст никаких ощутимых действенных результатов. Иначе я останусь только в знании того, что вот на доске можно нарисовать и написать, и как-то что-то словами связать. Внешне, но не внутри себя, внутренне, в моих желаниях, в моих килим. Итак, продолжаем. Вернее, снова идем вперед и потихонечку подчищаем материал. Если бы у вас были материалы по этой схеме, дополнительные к тому, что я изучаю, если бы они были у вас и были присланы за прошлые уроки, то я бы их сюда бы включил. И сейчас бы на этом уроке построил бы также на них свое объяснение. Но, к сожалению, вопросов нет. Высший свет нисходит из Творца. Строит желание насладиться. Желание насладиться создано Творцом. И поэтому с ним мы ничего не можем сделать. Все, что происходит в дальнейшем, это происходит наслоение всевозможные на это первоначальное желание насладиться. Оно неизменно. Мы ничего с ним не можем сделать. Мы можем только изменить цель его применения, метод работы с ним. Как только это желание насладиться, ощущает в себе свет, наслаждение. С одной стороны, когда оно ощущает наслаждение, вроде бы оно наслаждается. Но с другой стороны, когда оно полностью наполняется этим наслаждением, то это наслаждение в нем перестает ощущаться как наслаждение, потому что исчезает желание. И вместо желания насладиться, которое гасится наслаждением, светом, возникает другое желание. Возникает желание быть подобной этому свету. Наслаждение становится очень мелким. Оно потому что убивает желание. И тогда уже возникает желание другого типа. Я хочу быть чуть более выше, потому что мое желание гаснет, а более высшее наслаждение, он первичен, он наполняет, он властвует во мне. Даже властвует во мне настолько, что убивает во мне и желание, и ощущение наслаждения. Поэтому я хочу быть подобным ему. Я хочу отдавать, как он. Наверное, это выше, чем мое желание получать. Потому что мое желание получать, оно мне в итоге наслаждения не дает. Оно гаснет под воздействием света. И возникает желание отдавать, получать, быть подобным высшему свету. Это желание маленькое, и наслаждение небольшое, но оно все-таки желание и наслаждение. И возникает оно тоже как следствие первого состояния, стадия вторая, возникает как следствие из первого состояния, абсолютно автоматически, нет в этом процессе перехода со стадии 1 в стадию 2, совершенно никакого участия творения. Никакого. Здесь чистая механика, что называется. Воздействие света на желание. Поэтому эта стадия вторая, хотя и желает уподобиться нулевой стадии, уподобиться Творцу, но мы не считаем ее законченной. Мы не считаем, что она вообще каким-то образом исправлена. Потому что здесь нет предварительного никакого желания к этому. Нет участия, еще творения совершенно. Здесь чисто автоматически получается желание уподобиться свету. Это желание уподобиться свету, оно в итоге, когда оно полностью наполняется своим светом Хасадим, тоже перестает ощущать, что оно что-то делает, что в нем есть какое-то наслаждение. Первоначально, да, ощущалось наслаждение. Я подобен свету. Почему это состояние ощущалось «я подобен свету»? Оно ощущалось на фоне бывшего желания насладиться. То есть я не получаю, я отдаю, я подобен ему. Не так, как был раньше. Но как только происходит полное формирование вот этого второго желания, то и оно начинает ощущать себя, в общем-то, нереализованным. А где оно отдает? У него только есть желание отдавать. А действие отдавать, наполнять? Нет. Ведь здесь, в нулевой стадии, есть и желание отдавать, и действие на отдачу. Мы с вами потом будем изучать. Но сейчас уже тоже можно написать. Любая стадия состоит из двух частей. Первая часть называется гар, вторая часть называется зад. Гар, это называется Гимель Ришунот, Кетер, Хохма, Бина, три первые части сферот, и вторая часть называется Зад, Зайн Тахтонот, то есть семь последних частей, Зайн это семь, и Тет Тахтонот, последних. Это от Хесед и до Малхут. Любая часть, любое кли состоит из двух частей. Первая часть – это она сама. И вторая часть – это то, что она действует относительно низших. Уже ее отношение к низшему. Так вот, пока вторая стадия занималась тем, что она считала, что она сама – это отдача, как у Кетера, то это все было нормально, это было хорошо. А когда она увидела, что Кетер-то, он, да, у него в замысле отдачи, но у него и действие отдачи есть, в его зад, в нижней части, он уже само действие на отдачу, то вторая стадия поняла, что оно не действует так, как Кетер. И тогда она решает, хорошо, в гар в своем я подобно Кетеру, да, а в зад. И тут у нее развивается то же самое, что у Кетера. Как я могу ему отдавать? Я для этого должна создать такую систему уже, которая бы получала и отдавала. А иначе как же я могу отдавать, если я не буду получать? Я же не Кетер вообще, который является источником наслаждения. Для того, чтобы мне быть источником наслаждения, я должна получать и отдавать. И поэтому та стадия третья, которая получается из второй стадии, она состоит уже из двух частей. Это, в принципе, одна часть. Она, вот эта стадия вся полностью, подобна зад Кетеру. Вот этой части. В итоге она отдает. Но как она отдает? Для того, чтобы отдавать, она должна получать. После того, как Бина реализовала себя вот в такой стадии, то есть она полностью уподобилась Кетеру, вот это все, и вторая и третья часть, это просто подобие Кетеру. То есть есть у нас творение, созданное Кетером, это стадия 1, и потом стадия 2 и 3 вместе, это как это творение, созданное Кетером, старается быть подобной Кетеру. И когда она пытается быть подобной Кетеру, то в ней возникает именно желание получить от Кетера. Именно от того, что она подобна ему, она начинает видеть, что она действительно желает получить от него. Это уже следующее, более внутреннее желание, которое Кли само постигло. Само это желание в четвертой стадии родилось уже из Кли. Что значит родилось уже из Кли? Оно не первичное, исходящее, как первое из нулевого. Оно родилось, потому что Кли желает уподобиться Кетеру, оно начинает понимать, а что значит отдавать, и из этого желания отдавать, которое у нее было тоже, не от себя, но не важно, но оно уже начинает познавать, что значит желание отдавать, и что значит желание получать, и сейчас она уже относительно этого начинает понимать, что желание получать таки от Кетера, оно может дать ей самые большие наслаждения, намного большие, чем в первой стадии. Потому что это желание уже исходит в чем-то от нее, от этого Кли. Кли я иногда называю нее или него. Это мои внутренние ощущения, как называть его, как мужское или женское. Когда как-то автоматически получается, когда говорится больше о получении, о эгоистическом получении, то говорится «нее», женская часть, потому что женская это больше связано с получением. а мужская с отдачей. Но это, в общем, тонкость. Значит, поэтому, когда здесь появляется четвертое, в четвертой стадии желание получить, мы уже говорим, что здесь мы имеем дело с творением, которое уже отчасти находится отдаленной от света, от Творца. В то время как предыдущие все стадии, 1, 2 и 3, они от кетера не отделены, в общем-то. Мы все их, эти стадии, поэтому и называем все-все вот эти стадии, включая кетер. Мы все их до Малхут называем 9 первых сферот. И Малхут мы только называем 10-й. Почему? Потому что все, что эти, все-все, что здесь произошло до Малхут, это, в общем-то, преобразование света. И только Малхут в нем получается уже, исходящее из всех предыдущих действий, новое желание. Оно тоже не самостоятельное. Оно тоже очень близкое к кетеру. Оно тоже является следствием того, что Малхут постигает кетер. Но это уже все-таки ее личное постижение. А затем, поскольку Малхут, согласно своему желанию, получает свет, тот же свет, что и наполнился в первой части, приходит и сюда к Малхут. Но Малхут-то уже желает больше, чем первая часть. Поэтому она вроде бы наполняется светом, наполняется без ограничения. Но когда она желает после наполнения светом, как и в первой части, когда она желает после того, как свет ее наполнил, быть подобной свету, она делает цимцум, она не желает быть такой получающий, как и здесь, вот в первой стадии, она делает на себя цимцум. А после цимцума, когда она желает стать подобной бине, то есть отдавать, а как отдавать, она уже знает, для этого надо получать для того, чтобы отдавать. И она пытается действительно снова получать уже, как Малхут, для того, чтобы отдавать. То есть Малхут это проходит все те же стадии после цимцумалев для того, чтобы уже достичь экрана. Нарисуем давайте это. Мы это никогда с вами не рисовали, насколько я помню. То есть та же Малхут, когда она полностью наполняется светом, начинает наслаждаться светом, согласно своему желанию. Она подобна первой стадии. Затем, что происходит дальше? Та же четвертая стадия, наполнена полностью светом. Затем в ней возникает то же самое, что во второй стадии. Да? Естественно, она делает цимцум. И она не просто изгоняет из себя свет, она желает быть подобной. Она уже не может этого сделать просто так. Потому что желание у нее свое. Что значит желание свое? Если вы помните, мы еще рисуем эту Малхут не в таком виде, а в виде окружностей. Мы говорим, что это нулевая стадия, первая, вторая, третья и последняя, это четвертая стадия. Так вот, эта Малхут, в ней получается ее личное желание. Следствие из предыдущих желаний, четвертое желание, оно лично ее. И поэтому лично на свое личное, именно на свое личное желание она делает цимцум. Цимцум алиф, первое сокращение. На все остальные желания не требуется делать цимцум. На все остальные желания свет в них и желания такие, как были в предыдущих состояниях, в 9 первых сферотах. То есть, как здесь, когда Малхут захотела не получать, не быть получающей, а захотела потом даже быть отдающей, свет просто исчез. Поэтому здесь, из предыдущих стадий, свет просто исчезает. Он просто отсюда исчезает. А вот в Малхут в своей, там, где у нее появляется новое желание, свет просто так исчезнуть не может, потому что это желание ее. И поэтому она сама обязана, как создала это желание в себе, так же она и обязана и сейчас это желание оккупировать, скрыть, закрыть его в себе. И это она и делает. Такое действие, когда оно, когда Малхут скрывает свое желание в себе, не позволяет себе его использовать, она ничего не может с этим желанием сделать. Поскольку это желание родилось в ней, а не извне, она не в состоянии с ним ничего сделать. Оно остается в ней жить. Она единственное, что делает, ее покрывает такой вот оболочкой, не позволяющей этому желанию наполниться светом. И это действие называется цимцумалев. Она силой изгоняет из себя свет, оставаясь желать наслаждения. Если здесь, начиная с первой стадии, во вторую, и желание само по себе получать как бы скрылось, и вместо него стало желание наслаждать, то здесь этого не происходит. Цимцумалев, если вы возьмете, определение, что такое цимцумалев, там написано, силой, властвующей над своим желанием насладиться, ограничивающей его, хотя очень желает насладиться в нем. То есть Малхут действительно приобретает силу воли не использовать это желание. А все остальные желания, как в бине, как во второй стадии, свет в них исчезает. Это следующая стадия, значит, цимцум. После цимцума, это подобно второй стадии, следующая стадия, третья, что с того, что я сделал цимцум, и во мне сейчас ничего нет, пусто. Так же, как в бине, но я же при этом не подобен. Следующая стадия есть, третья стадия, только третья стадия, она сейчас обретает совсем другие формы. Получать с намерением отдавать. Правильно, надо так делать. Но как? Здесь получать с намерением отдавать было в двух разных частях. Бина и... То есть желание отдавать и желание получать. А здесь оно не может быть у нас в двух разных частях. Потому что желание это приобретенное мое личное в четвертой стадии. Поэтому здесь это реализуется в одном желании. С одной стороны есть желание получать. И тут же его использование на отдачу. Мы это рисуем как кли, в котором есть экран, над кли, да, как бы здесь я вот нарисовал тоже, четвертая стадия, окруженная оболочкой, которая не позволяет насладиться. Да. И вот, с одной стороны, в кли есть желание получать, наслаждаться, с другой стороны, есть экран, который не позволяет наслаждаться, а позволяет, а желает только принимать свет взвешенно для того, чтобы получить, как здесь, для того, чтобы получить, но с намерением отдать. И в мере этого намерения получить у нас есть и действие получения. То есть ничего, в общем-то, не произошло, выходящее за рамки вот этих вот четырех стадий. Пяти, ноль, один, два, три, четыре. Но при этом, что же это получается? Получается, что вот это вот Малхут, которая будет вот таким образом работать, она, в принципе, та же Малхут, что и здесь. Та же самая Малхут, что и там. Только сейчас она придумала для себя правильную реализацию. Действовать с помощью экрана. И если она сейчас, та же Малхут, с помощью экрана сделает это действие, получит ради Творца, да? Так же, как здесь Бина сделала, получила ради отдачи. Вот этот пример, четкий пример, как надо действовать. Он перед нами существует уже свыше. Из девяти первых сферот мы можем его изучать. Высший дает нам точный пример, как действовать. Если мы так будем действовать, то все будет нормально. Но у Малхут этого не получается. Это Малхут, которая начинает действовать с помощью экрана. Получается, что она может получить с помощью экрана только маленькую часть свою. Вот это вся Малхут. Вот она вся. Мы ее раскладываем сейчас на части. Почему на части? Потому что, как мы говорили, в ней существует пять частей. Да? Пять частей. Так вот, эти пять частей уже называются тогда будет Кетер, Хохма, Бина, Зерабдин и Малхут. И в эти пять частей она пытается получить. И она видит, что в эти пять частей она может получить только маленький сегмент в каждую из этих частей. Вот эта часть у нее называется Тох, внутренняя часть Кли, а все остальное, пустое, называется Сов, наружная часть Кли. Вот это Сов, пустое, а вот это Тох, полное. Там, где она может себя наполнить. А почему возникает вопрос тогда? А почему Малхут может наполнить себя только в маленькую часть? Настолько маленькую, что это тонкий этот сегмент в окружности называется кавдак, тонкая линия. Настолько он узкий, что он прямо только лишь тонкая линия. Почему у нее появляется только такой маленький экран на получить ради Творца. Потому что те свойства, которые она получает свыше от предыдущих сферот, по сравнению с тем желанием, которое у нее появляется изнутри себя, это ничтожный. То есть, если мы возьмем здесь, в этой Малхут, разделим ее на четыре части, нулевая, первая, вторая, третья и четвертая, то по величине желания четвертая часть, та, которая появляется в ней, а не является предыдущими желаниями. Эта четвертая часть в миллиарды, я не знаю, как сказать, раз больше, чем все предыдущие части. А свет, который приходит снаружи, это свет, который может изменить желание вот это, которое он создал в первой части, во второй, в третьей. Этот, он поддерживает только те желания, которые он и породил. Только те желания, которые он породил, на них он может дать силу. А не больше. И поэтому получается, что Малхут вот это вот, она не может просто так уподобиться Бине. Она не может просто так уподобиться Кетеру. В ней не хватает сил. Свет, который ее наполняет, он не может дать ей такой силы экран. Потому что этот свет намного меньше по интенсивности, по силе воздействия на Малхут, чем то желание, которое сейчас родилось в Малхут изнутри себя. Поэтому и получается, что наполнение всей вот этой Малхут подобно узенькому сегменту, тонкой линии. Зачем это надо? Почему бы не сделать вообще-то изначально все не так? Чтобы допустим, у Малхут хватило бы сейчас сил. Она бы получила бы от света столько, чтобы ей хватило на полный экран. И как наполнилась бы, как она наполнилась бы здесь и совершила полное действие отдачи во второй и в третьей своих стадиях. Здесь намерение отдавать, желание уподобиться нулевой стадии, в третьей стадии действие, подобное первой стадии, получает, подобно второй стадии, намерением отдает. Что здесь в третьей стадии есть? Получает она, как первая стадия. Желает отдать, как вторая стадия. Это у нас и есть третья стадия. Четвертая стадия уже состоит из нулевой, первой, второй, третьей и четвертой. Там уже дополнительное желание. Почему не сделать так, чтобы Малхут сейчас смогла полностью? Сделала цимцум, сделала экран, получила сейчас полностью весь свет с намерением полным ради Творца. И все на этом бы закончилось. Для этого нет просто никаких предпосылок. Для того, чтобы захотеть быть сейчас изнутри Малхут, из этого дополнительного желания, подобной Кетеру, для этого надо иметь даже другую бину, которая бы дала бы тебе намерение на весь твой новый эгоизм. То есть все вот эти вот стадии надо переделывать. Надо сделать сейчас, взять вот эту часть Малхут, которая заново появилась, и теперь поставить над ними все предыдущие стадии, совершенно другие, которые были бы по силе, по интенсивности, по глубине, по величине, подобны вот этой вот новорожденной части дополнительной в Малхут. А этого нет. Поэтому все предыдущие части, они способны обслужить все, кроме самой Малхут. Вот она и выпадает в осадок, что называется. И не в состоянии уподобиться Творцу. Нулевой стадии по получению ради Творца. То есть это процесс, который заложен уже изначально, еще вот здесь, в нулевой стадии. Мы еще будем о нем говорить. Это очень внутренние такие тонкие замыслы всей системы, которую создает свет, Творец. И в итоге постепенно из этих вот проявлений новых желаний выявляется такое, которого вообще не было раньше. Ведь это поразительно. Как можно сделать такое желание создать, или вообще такое свойство, такую категорию, которая бы не существовала раньше? Или создать такое действие, такую возможность мысли, замысла, действия, которое бы не существовало бы в Творце, которое действительно можно было бы назвать творением, свободным, абсолютно независимо существующим от Творца и в то же время выбирающим, то есть понимающим, что такое Творец, и выбирающим из всех возможностей именно его состояние. Причем все остальные возможности не хуже, чем сам Творец. Если все остальные возможности, которые есть перед творением, в выборе своего будущего состояния, они хуже, чем то, что ему кажется творец, то это желание, этот выбор, он не свободен. То есть для того, чтобы свободой воли выбирать подобие Творцу, надо иметь кроме этого еще другие возможности, которые равноценны. И все-таки по какому-то критерию предпочесть Творца, его состояние. Мы должны сделать перерыв на 15 секунд для смены пленки. Нет? Что ж ты мне показываешь, я не понял. То, хорошо, пойдем дальше. Итак, я извиняюсь за повторение, что мы повторили снова тот же материал, но так у нас будет продолжаться еще много раз. С каждым разом, я надеюсь, мы будем быстрее переключаться дальше. Поэтому, то есть поскольку Малхут не может получить от этого света, который нисходит в нее, всю силу на экран, потому что вот это дополнительное желание не покрывается этим светом. Свет может только показать свою разницу между ним и этим желанием, поэтому Малхут делает сокращение, но свет не может дать этому желанию свойство, как здесь, быть подобным ему, потому что этот свет намного меньше, чем это желание, которое возникло сейчас в Малхут. Свет исправления. Для этого Малхут должна создать вокруг себя целую систему собственного исправления. Это и происходит. Значит, Малхут начинает получать свет ради Творца в те свои стадии предыдущие, где это возможно, кроме последней четвертой стадии. Эта четвертая стадия, вот она, пустая, а все предыдущие стадии они находятся здесь. От П до Табура находится 0, 1, 2, 3, а четвертая стадия находится здесь. Поэтому вот эта четвертая стадия, от Табура до Сиюма, она называется распространением Малхут. Итпаштут Амалхут. Развитие распространения Малхут, вот этой последней части. И что в ней получается? Значит, тогда в этой Малхут полной, она, естественно, делает расчет на тот свет, который ее здесь наполнял, с помощью экрана вычисляет, сколько она может получить света с намерением ради Творца, то есть уподобляется вот этому действию третьему, ее с намерением, как в действии в стадии 2. И делает это, производит это действие. Распространяется свет в тех желаниях, которые можно использовать, сверху вниз, этот свет называется Ор-Ешар. Этот свет входит в кли, постепенно делается экран на получение этого света, и входит свет Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида. Наранхай. Пять частей света, соответственно, в пять частей, то тех пять частей от нуля до третьей части, которые... в которой Малхут может получать ради Творца, уподобиться действию, вот этому вот действию, в третьей части. А последняя часть Малхут участия в этом не принимает. Она находится под Цимцумом. Она находится здесь, ниже Сиюма. Вот здесь и ниже Сиюма. Сейчас будем еще изучать точно ее расположение. Получаем свет от П до Табура, называется Таамим или Орпними, внутренний свет. Таамим от слова вкус, потому что через П, через рот, свет входит, достигая Табур. Табур это пуп. Подобно этому созданы затем наши тела. П, Табур, свет, который входит внутрь, из головы, после решения, сколько я могу получать наслаждения ради Творца, этот свет, который входит внутрь и распространяется от П до Табур, называется Орпним и Таамим. Таамим – это самая главная часть парцупа, получения света. Почему? Потому что Таамим – это ощущение Творца. Таамей Тура – это вкусы Торы, вкусы света. Самая главная часть, потому что именно раскрыть вкус Торы, вкус света внутри кли, является, в общем-то, желанием Творца, чтобы кли это сделала, чтобы оно так наполнило себя. Это является целью с его стороны, это является целью творения. То есть Творец желает, чтобы весь свет, который он предусмотрел для творения, вошел и полностью наполнил творение. Теперь вопрос. Какой свет он хочет, чтобы наполнил творение? Вот этот свет, который здесь проявился, или другой, намного более высший, намного более сильный? Свет совершенно другой. Более высший и более сильный. Свет, который ассоциируется с ним самим, не исходящий просто сейчас от него и создающий первоначальные кли, а свет, так называемый матрат абрия. Это свет, который в итоге свет Тикуна Брия. Свет, который строит килим. А свет, который наполняет кли после того, как они себя исправляют, это совершенно другой. Могущий свет, он называется, кроме Таамей Тора, вот эта часть света, которая раскрывается в этих первоначальных стадиях до Малхут. Таамей Тора – это часть, которую мы изучаем, которую мы должны раскрыть. Каждый, который раскрывает это посредством Зивуг Даака, он удостаивается слияния с Творцом, связи с Творцом. Но это свет еще только предварительный. Настоящий свет, который должен наполнить нас по замыслу Творца, он называется Ситрей Тора, тайны Торы, о которых нигде не сказано об этих действиях. Почему не сказано об этих действиях? Потому что это действие относится к Малхут. Мы не можем на самом деле их произвести. Они производятся только после исправления всей остальной части. Вот эту часть, когда мы исправляем полностью, тогда мы уже подходим к Ситрей Тора. То есть тайны Торы, они вообще находятся за той ступенью, когда полностью уже кли исправлено. И тогда раскрывается свет не этот, которым были созданы килим, а свет, который заключался в самом Творце, в его замысле. Поэтому раскрытие Таамей Тора является сейчас для нас самым важным, самой главной задачей. А наоборот, все, что относится к тайным Торе, к Ситрей Тора, это все скрывается. И об этом нигде не написано. Все, что рассказывают нам каббалистические книги, они рассказывают нам о том, как нам исправить то, что нам можно исправить. То есть, как нам получить вот этот свет внутренний в себя, в наше исправленное кли, в душу. Итак, кли было наполнено полностью светом, насколько это возможно было. Оно сделало здесь зивуг даака, расчет, сколько оно может получать. Откуда оно берет в себе этот расчет? Расчет оно берет из того, что есть в нем решимот. 4-4. Из того состояния, которое было в ней. 4 да итлапшут, и 4 да авиют. Сколько света в ней было, называется итлапшут. Какое желание в ней было, называется авиют. Исходя из этого, кли действует, принимает в себя какую-то часть света, порцию света. Как только она приняла эту порцию света в себя, возникает состояние абсолютного несовершенства. То, что в духовном быть, в общем-то, не может. Что значит? Кли останавливается, оно не может дальше получать, потому что здесь находится уже Малхут, то есть нет экрана на эти желания, чтобы получать ради Творца. Оно не может больше получить, оно получило всего лишь маленькое количество света, и на этом остановиться означает вообще не прийти ни к какому состоянию другому. Потому что свет, который входит в кли, если он не изменен, если он постоянно не обновляется, то он исчезает. Почему он исчезает? Потому что исчезает желание. Потому что наполненное желание, оно перестает существовать. А если оно не ощущается желанием, то, естественно, и свет в нем, наслаждение, не ощущается. Кли оказывается в состоянии, когда, в принципе, оно что-то обязано делать. Единственный выход – это уйти из этого состояния и вернуться в прошлое. Но когда оно возвращается в прошлое состояние, оно уже возвращается с другими данными. Не с данными 4.4, какой она была здесь, в мире бесконечности, а с данными 4.3, что оно прошло уже определенный путь, и, к сожалению, у нее возникли от этого определенные недостатки. То есть, желание, с которым она сейчас может работать с экраном, оно стало меньше. Почему? Потому что она убедилась, что на предыдущее желание, когда у нее был экран, это ее привело к тупиковому состоянию. И она делает следующее действие. То есть, на уровень ниже предыдущего, уже на вместо 4 авиют, 3 авиют, что соответствует нисхождению на одну ступень, на кетер внутренний, она уже не работает, а работает на остальные хохма бина зарампин малхут, на остальные части авиюта. И, соответственно, этому наполняет эти килим, но уже совершенно другим светом. Это второе наполнение. Килим другим светом называется аб. Первое было, поскольку самое высшее наполнение кетер, был парцуф кетер, это самое высшее наполнение хохма, поэтому называется парцуф хохма. 4-3. Этот парцуф распространяется только до табура, как и предыдущий парцуф. У него даже нету килим, тех, которые были у Гальгальты. Потому что у Гальгальты были килим, все, которые были здесь. Она решила эти нижние килим, соответственно, и малхут, не наполнять. У табура поэтому, поскольку Гальгальта решила не работать с этими килим, то они в ней еще есть, но не работает. А у Аб они просто уже отсутствуют. Он не принимает их в расчет. Распространяется от своего П до табура в своих сферотах. Второе наполнение светом, килим, на решимот 4-3. Решимот всегда командует нам, что делать. Почему? Потому что эта информация, единственная информация, которая вообще-то включает в себя все. Решимот о свете и решимот о кли. Поскольку у нас вообще в мироздании есть свет и есть кли, который создает свет, больше ничего нет. Поэтому, соответственно, и о любом состоянии, любое состояние мы можем выразить. Только в двух параметрах нам этого достаточно. Или свет и кли, сказать, что это такое. Или решимот, то есть о прошлом состоянии, или о будущем состоянии. Рассказать не о настоящем, тогда это называется решимот. Запись, не настоящее состояние. Тоже в виде записи о свете и записи о сосуде, о кли. Итак, Аб, естественно, наполняется светом, соответственно, своему экрану номер 3, наполняется, естественно, мало, да? Тоже не может работать ни с Малхут, то есть так как Кетер не может заполнить Малхут своим светом Кетер, Аб не может заполнить Кетер своим светом Хохма. И так каждый парцуф, который будет из 5 парцуфин, 5 парцуфов, кетер, хухма, бина, зерампин, гамалхут, каждый из этих парцуфин не сможет, почему у него нет выхода вниз, он не сможет наполнить вот эту вот малхут, нижнюю часть, своим светом. Поэтому и он не распространяется вниз. Затем аб. Получает, значит, определенное количество света в эти свои первые сферот. Тут были у него ор-кетер в кли-де-кетер, а сейчас ор-хухма в кли-хухма. Также останавливается на полпути, естественно. И также происходит у него решение, тупиковая ситуация, что делать. Так называемый битуш-пним-умакив. Что значит битуш-пним-умакив? Мы с вами тоже об этом говорили, но расскажем еще раз. Когда здесь получается, парцуф получает, допустим, 20% света, да? У него остается 80% неиспользованного света. Эти 80% неиспользованного света, они, в принципе, должны были бы заполнить вот эту малхут. Но, поскольку малхут заполнить нельзя, то эти 80% света, вернее, его неиспользованность давит на табур, давит на эту границу, которая не позволяет воспользоваться этими огромными желаниями. Вот это вот давление внутреннего света и наружного света, этот наружный свет называется ор-макив, а внутренний свет называется ор-пними. Вместе эти два света давят на парцуф, и заставляет его лейздахех, уйти обратно в предыдущее состояние, вернуться к опустошенному состоянию. Потому что если он поддастся этим светам, тогда он должен будет принять внутрь. А принять внутрь – это значит начать принимать ради себя. И то же самое происходит, значит, здесь, с парсуфом Ап, от его окружающего света. И дальше, когда Ап уже тоже решает, что ему надо обязательно вернуться к предыдущему состоянию, то есть уже парсуф Хухма больше не действует, то спускается П с уровня Кетер на уровень Хухма, и затем на уровень Бина, и возникает у нас парсуф Саг, парсуф Бина. Ап – это парсуф Хухма, и Саг – это парсуф Бина. А Бина, как мы с вами уже говорили, в Бине есть уже зачатки альтруистического намерения, желание отдавать. Что же делать? Она хочет быть подобной Кетеру. А Кетер что желает? Кетер желает ничего не получать, только отдавать. Вот этим своим намерением отдавать Саг, он особенный. Что происходит в Саге? Как мы видим, в любом парцуфе, начиная после Гальгальты, Гальгальта, которая вышла на Решемот, 4 до Авиют и 4 до Итлапшут. Любой следующий парцуф, у него Решемот и Итлапшут не одинаковые. Решемот и Итлапшут – это воспоминание о прошлом свете, который был. А Решемот Авьют – это не воспоминание, а информация о том экране, который у меня на сегодняшний день есть. Так вот, в саге Решемот 3.2. Решемот 3 говорит о том, что в нем есть еще воспоминания о свете Хухма. А это воспоминание о свете Хухма – это стремление к свету Хухма. Хотя не его не реализация, но стремление к нему. Оно создает в саге здесь дополнительную подсветку. Хотя на Бет-Давьют приходит сюда Ор-Хасадим, но на три Итлапшут есть тут немножко Ор-Хухма. А вот когда Саг начинает избавляться от своего экрана и желает подняться обратно, то Ор-Хухма исчезает и остается только Хасадим. Ор-Хасадим, он подобен вот этому состоянию. Он полностью подобен Кетер. То есть, это свет, который может находиться везде. Желание один, здесь преобразуется в желание отдавать два. Здесь в желании четыре, в стадии четыре. Что находится в стадии четыре здесь, в конце ее, там, где появляется желание получить новое желание со стороны творения. Что здесь находится? Когда это творение делает цимцум, на самом деле тут не пустота, а Ор-Хасадим. Ор-Хасадим. Потому что делает цимцум. Потому что желает уподобиться Творцу, не желает получать. Поэтому здесь есть внутри, внизу, Ор-Хасадим. И здесь есть Ор-Хасадим. есть два света Хасадим, а когда есть свет Хасадим, тогда совершенно не важно, какие есть авиют. Здесь два, а здесь четыре. Почему не важно? А потому что они подобны друг другу. Свет, когда заполняет кли, он совершенно властвует в кли. Настолько, что самого кли не чувствуется. Желание подавлено. Свет заполняет его, как стакан мы наполняем каким-то напитком. Этот напиток, он и, в принципе, важен для нас, а не сам стакан. Стакан мы съесть не можем. Поэтому когда возникает подобие по свету между парцофом Сак в его Некудот и Соф Гальгальтой, то эти два парцуфа становятся подобными друг другу. И поэтому они соединяются вместе. Этот и этот с одинаковыми цветами. Ор Хасадим. И не важно, что этот второй стадии экрана Авиюта, а это четвертой стадии экрана Авиюта. Совершенно не важно. То есть, как только появляется тут парцуф, который наполнен светом Хасадим, он может спуститься на Кудот-де-Сак, он может спуститься под табор Гальгальты и соединиться с парцуфом Соф Гальгальты. И эти два парцуфа становятся практически как один. Это очень интересное свойство. То есть у нас возникает особое состояние. Какое? Вот эта часть Малхут, которая совершенно вообще-то была не подвластна никаким вещам, к которой невозможно было притронуться, в нее невозможно было залезть, изолированная полностью. Никакими орудиями, средствами, инструментами невозможно было к ней туда влезть. Она сейчас, в принципе, становится доступной через вот этот парцуф, который называется Некудот Десак. Далее, на протяжении всего-всего нашего развития, все, что мы делаем, мы наполняем через этот парцуф Некудот Десак вот эту Малхут. Вплоть до такого состояния, когда мы действительно сможем ее полностью наполнить. Этот парцуф является для нас как бы буфером. Если мы правильно будем использовать вот это свойство, хасадим, которое и может только быть в контакте с этой частью последней, с Малхут, то мы через нее сможем довести все творение до его замысла, до полной наполненности. А что происходит далее? Далее, после того, как эти два парцуфа соединяются между собой, начинает играть роль их авьют, желания. Желания у них разные. Они не были, эти желания, заметны, когда властвовал свет. До перемешивания этих парцуфов друг в друге. А как только они соединились между собой и перемешались так, что вместе они стали обладать одним и тем же светом, соединились их уровни авиют 2 и 4, то получилось, что часть желаний в парцуфе Некудот Десак получила авиют вот от этой малхут. Мы в итоге получили здесь очень интересное сочетание двух систем. Одна система – это бина, зерампин, кетер, хухма, бина, зерампин, все вот эти вот девять сферот первых. В основном свойство бины, которое есть у нас здесь, в этой части, никудот десак. То есть распространение сверху вниз, от Творца к Творению, вот она здесь, как бы у нас находится, ее замысел, от Творца к Творению. А здесь, со стороны Неиды Гальгальты, со стороны Сов Гальгальты, мы получаем дополнительное желание, то есть то, что Творение желает относительно Творца. В итоге получается, что желание, которое переходит от этой части Гальгальты, от Сов Гальгальты, к Некудот Десак, создают здесь, в одном парцуфе, здесь желание 2, а здесь желание внизу 4, создают в одном парцуфе две совершенно поразительные части. Одна часть, которая исходит из Творца, а другая часть, которая исходит из Творения. И все это получается в одном парцуфе. А что делать в таком случае? А это самое лучшее. Что здесь можно сделать? Ведь что происходит? Теперь только надо одно. Если мы возьмем вот это кли, в котором будет одна часть Творца и вторая часть Творения. Если мы возьмем такое кли и, допустим, временно нейтрализуем свойства творения, то мы будем работать со свойствами Творца. Оставим потом свойства Творца и будем работать со свойствами творения. Мы можем сделать, может быть, так, чтобы творение переняло у Творца его свойства, а затем снова взяло их к себе и работало с ними. То есть появляется возможность встречи между двумя противоположными, совершенно не стыкующимися, в общем-то, частями мироздания. Такими, что и невозможно было себе представить. Почему это происходит? Это происходит через свойство бины. С одной стороны, кли желает уподобиться Творцу. Бина как бы является посредником. Знаете, бина, если мы берем посреди эти части, кетер, хухма, бина, зерампин и малхут, то бина как бы находится как промежуточная остановка между ними. Почему? Потому что это кли, это творение, которое принимает подобие Творцу, с одной стороны, и которое, с другой стороны, создает дальше именно законченное творение малхут. Малхут может, с одной стороны, принять свойства бины, потому что это тоже творение, подавив свой лишний дополнительный эгоизм, и таким образом уподобиться частично Творцу, а затем вернуться к себе со свойствами Творца и начать действовать уже со своим дополнительным эгоизмом, с новыми свойствами, которые приняла от Творца, от Кетера. То есть здесь возникает в этом сочетании, в этом парцуфе Некудот Десак совершенно непредсказуемая возможность действительно исправить вот эту малхут, создать на нее экран и сделать так, чтобы она уподобилась Творцу. Притом, когда она уподобится Творцу, она не уподобится просто кетеру, она уподобится тому, что стоит за ним, потому что желание у нее стать на место кетера не просто уподобиться ему по свойствам, а желание у нее уподобиться ему по уровню. Это, в принципе, совершенно новая возможность, которая здесь возникает. Затем мы с вами будем разбирать, как из этой новой возможности сочетания бины и малхут будет возникать уже система исправления вот этой малхут с помощью бины. Она проходит тут еще очень многие этапы, своего предварительного развития, пока она становится действительно системой исправления. Но это уже ключ, по крайней мере, к тому, что с чем дальше можно идти. Сверху эти парцуфим заполняются просто. Парцуф кетер, хухма, бина, затем выходит парцуф зерампин и малхут. Я только хочу тут подчеркнуть одно. 5 парцуфим этих мира Адам Кадмон, они происходят на экран, который поднимается снизу вверх. От табура к пе. Так? Здесь также, после сага, от табура до сага, к пе. И тут опять табура к пе. То есть все эти 5 парцуфим, они выходят по одной системе, по одной методике. И только тот парцуф, Некудот Десак, который спускается вниз, у него совершенно свой особый путь развития. Он как бы совершенно не участвует в этих остальных келим. Вот так вот мы сделаем его. Совершенно отдельным образом. Вот так. Вся вот эта область, мною очерченная, это совершенно новое устройство, которое уходит для исправления Малхут. А эти парцуфим, Гальгальта, Апсак, и потом Ма и Бон, они действуют сами по себе. Эти 5 парцуфим, они должны существовать, они должны наполнять эти первые 9 сферот. Вот эти вот. Малхут. Кроме самой Малхут. Вся вот эта часть, Некудот Десак, когда она спускается вниз, Малхут, комбинируется с ней, затем появляется мир Улама Никудим, миры Бия и души. Это все существует только ради наполнения Малхут. И это мы дальше будем с вами изучать. А эти 5 парцуфим, они существуют как поддерживающие 9 первых сферот, как эталонные, как поддерживающие, как показывающие, проявляющие свойства Творца относительно Малхут. К сожалению, надо на сегодня уже нам заканчивать свой урок. Дальше начинается уже совсем другая тема. Мир Никудим. Я надеюсь, что и там мы с вами разберемся более глубоко о том, что происходит. Я бы хотел очень все-таки получать от вас какие-то фидбики, обратную реакцию. Что вам понятно, что вам непонятно. Что вы изучаете, каким образом вы изучаете нашу 15-ю книгу. Что вам понятно в чертежах или нет. По крайней мере, до этого момента, то, что мы сегодня изучали, я бы хотел от вас получить максимальное количество вопросов. Читайте книгу. Слушайте еще раз эту лекцию, она будет выставлена. Читайте ее, и текст ее будет отпечатан и выставлен. Задавайте мне вопросы, я вам буду отвечать. Следующий урок у нас будет только через 2 недели. Значит, следующее воскресенье. И еще воскресенье меня не будет, я буду в отъезде у наших учеников в Нью-Йорке, Торонто и Филадельфии. Уже вернувшись от них, мы с вами продолжим занятия. А эти 2 урока вы увидите здесь наши новые учебные фильмы, в это же время, в течение которого я сейчас веду урок. Я вас очень прошу, засыпайте меня вопросами. Не забывайте и дома во время изучения пытаться в себе найти эти все определения, детали, связи, действия – это самое главное, когда человек внутри себя ищет то, что он читает, потому что это только в нем и происходит. Таким образом, мы пытаемся вытащить себя наверх, вызвать на себе влияние окружающего света. Перечитайте еще раз пункт 154 в предисловии к Талмуде Сарасферот, это из моей шестой книги, где сказано, почему мы должны изучать Каббалу, действует на нас Ормакив. Очень хорошо время от времени перечитывать, увидеть хороший раздел, который говорит о важности науки Каббала для человека. Я желаю вам всего хорошего. Я желаю здоровья и быстрого восстановления Володе Чекалкину, нашему первому ученому официальному каббалисту. Всего всем наилучшего нашим ребятам, нашим представителям за границей, Моти в Нью-Йорке, Борис Йомдин в Сан-Франциско, Льву в Литве, Роман Рахамиму в Вене и Гавриэлю в Москве. Я надеюсь вас всех посещать и поддерживать. Большое вам спасибо. Есть здесь огромное количество людей. Дмитрий из Москвы, одесская группа, Ульяна Москва, Леня Елизаров из Москвы. Он не из Москвы, конечно, сейчас, мне кажется, еще. Не зря он пишет: «Чекалкин, здоровья тебе». Очевидно, что он это издалека. Вот. Дальше я к нему присоединяюсь, конечно, к этим. Дальше снова одесская группа. Ужгород Виктор, Владимир Чекалкин, Москва, Роман Торонто. Очень-очень много людей. Женя из Москвы. Это, наверное, выпускающие наши книги сейчас в России. Московская женская группа. Рахель из Скрантона из Америки. Ну, вы все их видите, в общем-то, все этих людей. Мне очень приятно, что их много. Григорий из московской группы. Глеб из Москвы. Огромное вам сейчас спасибо. Паша Зимовец, будь здоров. И Борис из Кливленда. И так далее. Андрей из Шведии, из Швеции. В общем, много-много вас всех. Большое вам спасибо. Таня из Принстона, Эльвира из Вильнюса, Алекс из Торонто. Огромное всем спасибо за участие. Я вас очень прошу, помогите мне сделать этот урок одновременно полезным для всех, максимально эффективным внешне. Внутренне то, что он эффективный, я уверен, и даже те, кто ничего в нем не понимают, потихоньку начнут понимать и даже, может быть, ощущать раньше, чем понимать. Так что это совершенно не имеет значения, насколько вы его понимаете. Главное, чтобы вы проникались этим, пытались получить от меня без всяких сопротивлений. И вы увидите, как и ваши группы начнут меняться, и вы сами начнете меняться. Я желаю вам всего хорошего. До встречи с вами через 2 недели. В этот день и в это же время. До свидания.